Воскресный лекторий, 2000 год, лекция номер 12. Сон, иллюзия или реальность? Скажи мне, что ты видел во сне, и я скажу тебе, кто ты. Подчас сон знает о нас больше, чем нам кажется, знаем о себе мы сами. Он бывает дребеденью, но в нем может слышаться и голос совести. Ганс Шварц. Проблема сна издавна привлекала внимание философов, ученых и врачей. На протяжении веков остались загадочными природа и назначение этого состояния, занимающего треть человеческой жизни. Правда, жизненная необходимость сна и его роль в улучшении настроения и восстановлении работоспособности были известны издавна, и ученые отмечали, что расстройства сна нередко являются первым симптомом и даже предвестником ряда психических заболеваний. Корифеи русской медицины Павлов, Сеченов считали, что начинать лечить больного следует с нормализации сна. Павлов называл сон спасителем нервной системы. По современным представлениям науки, сон и бодрствование представляют собой формы проявления ритма. Суточный ритм человеческой деятельности связан с ритмами природы. Подмечено, что в определенные часы ночи перестает журчать вода в ручьях, ветер слабее шелестит ветвями, снижается температура воздуха, слабее энергия химических процессов в органических и неорганических веществах. У человека во время сна замедляются физиологические процессы физического тела, замедляется пульс, снижается артериальное давление, реже частота дыхания. Существует довольно много различных теорий сна, но что представляет собой сон, на этот вопрос еще нет научно обоснованного ответа. Кое-что прояснилось с изобретением энцефалографа. Появились возможность записывать биопотенциалы работы головного мозга. Оказалось, что сон не единое целое, а определенная последовательность фаз, как бы чередование подъема и спуска по лестнице. Весь период сна разделен на две основных фазы – медленный и быстрый. Медленный – это период засыпания и постепенного углубления сна, а быстрый сон – это активное состояние мозга, фаза сновидений. Просыпаясь утром, мы, как правило, можем сказать, что спали хорошо или не очень, но мы не в состоянии разграничивать фазы сна. Уже засыпание ускользает от нас. Преодоление границы между состоянием бодрствования и сна сопровождается медленными движениями глаз. При этом спящий видит обрывки снов, иногда он снова просыпается. Это поверхностный сон. У многих из нас во время глубокого сна глаза полуоткрыты, но не видят. В этот момент нет реакции на освещенные предметы. Это первая фаза сна, которая овладевает людьми на собраниях, лекциях. Шум или другие помехи могут сейчас быстро нарушить сон спящего. Человек может даже утверждать, что он не спал вовсе. В последующие 30 минут сон становится все крепче, и глубже достигнута вторая ступень. Медленные движения глаз не прекращаются. Это средняя глубина сна. На третьей ступени фазы глубокого сна спящий дышит равномерно, сердце бьется медленно, температура и артериальное давление крови снижаются. Чтобы разбудить человека, нужна большая интенсивность звука. Четвертая фаза – глубочайший сон. С момента засыпания до глубочайшего сна проходит обычно около полутора часов. Потом начинается скольжение в обратную сторону, по третьей, второй фазе, первой. В этот момент даже шепотом сказанное слово заставит человека встрепенуться, если оно для него важно. Так мать не реагирует на глушительный рев самолета, но стоит закашлять ребенку, и она проснулась. Так мозг во время сна может отделить существенное от несущественного. Если сон протекает спокойно, в этот период сна, так называемый быстрый сон, измерительные приборы фиксируют очень быстрое движение глаз. Выглядит это так, будто человек просматривает пленку. Он видит первый сон, который длится 10 минут и, как правило, забывается, разве что спящего тут же разбудит и расспросит. Это фазы сновидений, фазы быстрого сна. Сновидение существует и на других фазах сна, с той только разницей, что глаза остаются в покое, а сны менее фантастичны и несут на себе скорее печать разума, чем чувства. В течение одной ночи фазы быстрого сна наступают многократно, и сны при этом становятся все длиннее и длиннее. В течение одной ночи мы видим сны около полутора часов. Электроэнцефалограмма регистрирует высокую активность мозга в этот период. Во время сновидений увеличивается потребление кислорода, повышается приток гормонов, пульс АД теряет стабильность, температура мозга повышается. Но несмотря на все признаки возбуждения, тело кажется безжизненным, и человек производит впечатление парализованного. Если человека лишить фазы быстрого сна, он в течение дня рассеян, раздражителен, возбужден, становится более агрессивен, отмечается снижение памяти. Таким образом, быстрый сон или фаза сновидений – это механизм психологической защиты. Во время быстрого сна мозг работает подобно, как во время бодрствования, только есть блокада восприятия внешней информации. Мышление во время сна образное, то есть в сновидениях используется механизм первичного мышления, как у детей. Исследования доказывают, что во время сновидений происходит поиск путей примирения решения конфликтов. Так одна женщина рассказала, как во сне она увидела, где находится утерянный документ, который она с удивлением и радостью нашла, проснувшись. Другая женщина, продавец, во время сна нашла недостачу. Днем, проверив увиденное ночью, обнаружила, что все сошлось. Таких примеров можно привести много. Кто-то во время сна решил задачу, кто-то сделал открытие. Лишение сновидений выключает один из важных механизмов психологической защиты. Во время депрессии, например, укорачивается общая длительность сна. Часто могут быть спонтанные пробуждения. Короче, фаза быстрого сна. Прием снотворных транквилизаторов лишает фазы быстрого сна, то есть фазы сновидений. Это искусственный сон и не дает полноценного отдыха, так как именно в период сновидений, фазы быстрого сна, человек получает необходимую жизненную энергию. Исследования доказывают, что в первые часы и дни своей жизни сновидения занимают половину всего времени сна. Семимесячные дети видели сны почти все время. Доказано, что зародыш в материнском чреве видит сны почти все время. Установлено, что в среднем у новорожденных фаза сновидений длится половину времени сна. В первом полугодии жизни эта доля падает до 30%, к 5 годам 20%, после 45 лет фаза сновидений сокращается, доходя в старости до 13%. Итак, функция сновидений – защита личности от переживаемых житейских проблем, конфликтов внутренних и внешних. Но это не единственная задача сна и сновидений. Во внутреннем мире человека происходит постоянная борьба низшего и высшего «я», низших принципов, низшей четверицы и высшей триады. Высшая триада – это Бог внутри каждого из нас. Это то, что воспринимают как голос совести. В духовно неразвитом человеке эти два «я» постоянно спорят между собой. Голос одного уговаривает отдаться влечению страстей, присваивать чужое, думать только о своей выгоде. Другой же зовет к высшей справедливости, самоотверженности, желает общего блага. Проявление высшего и низшего «я» можно наблюдать в сновидениях. В обычных снах активным является тонкое тело человека, включая низший ум, животная душа, в котором пребывают желания, и которые во время сна пробуждаются к хаотической активности. Такие сновидения человека немногим отличаются от сновидений животных. Но ведь есть сны, которые наука объяснить не может, например, сны пророческие, или тот факт, когда многие люди видят сны с одинаковым сюжетом, переживания глобальной катастрофы, или видят незнакомых людей, а потом встречают их в жизни. Иногда люди видят во сне места, в которых они никогда не бывали. Такие сновидения невозможно понять без признания существования тонкого мира и существования независящего от физического тела, бессмертного высшего «я» человека. Многие сновидения – это не пустая фантазия, а отдельные странички из жизни и опыта бессмертного «я-человека». Сны бывают самые разнообразные. Их можно подразделить следующим образом. Первое. Пророческие сны. Они отпечатываются в памяти нашим высшим «я». Как правило, они понятны и ясны. Спящий либо слышит голос, либо видит надвигающиеся события. Второе. Аллегорические сны или смутные мимолетные видения реальных событий, выхваченные мозгом и искаженные воображением. Как правило, они правдивы только наполовину. Третье. Сны, посылаемые учителями мудрости, или же мыслями очень могущественных разумов, желающих направить наши мысли и действия на выполнение высшей воли. Четвертое. Сны познавательные, в которых даются знания, иногда так делаются открытия. Сюда можно отнести и сны творческие. Пятое. Ретроспективные сны о событиях из прошлых воплощений. Шестое. Предупреждающие сны для тех людей, которые не могут предчувствовать сами. Седьмое. И, наконец, сны беспорядочные и хаотичные, которые являются лишь результатом игры воображения или хаотическими картинками, возникающими в связи с пищеварением, некоторыми психическими расстройствами и другими подобными внешними причинами. Сон – это приобщение к тонким сферам. Без этого общения люди существовать не могут. Объяснение сна телесным отдыхом будет самым первобытным. Сны видят все люди. Это доказывает энцефалограмма. И если кто-то говорит, что он не видит снов, это не так. Человек, пробуждаясь, забывает то, что снилось. Зависит это от более или менее восприимчивого состояния мозговых центров. Без сна люди обычно могут жить очень короткое время, несколько дней. Затем их мышление впадает в самое болезненное состояние. Появляются галлюцинации, оцепенения и другие признаки неестественного существования. Бездуховные люди и те, кто не развивает своих способностей воображения, или кто изнурен физическим трудом до такой степени, что их нервные центры во время отдыха не действуют даже механически, редко видят, если вообще видят, связанные сны. Нужно быть достаточно духовно развитым человеком, чтобы иметь волю, которая может сознательно действовать во время физического сна, то есть управлять снами. Ведь задача нашей жизни состоит в том, чтобы путем очищения сознания и утончения чувств, мышления, довести их вибрационную чистоту сперва до степени слышания голоса нашего высшего «я», а затем до полного слияния с ним. По снам можно оценивать нравственность человека. Сны пьяницы и преступника отличны от снов подвижника или героя. Нечистые мысли побуждают к нечистым же действиям, и человек совершает во сне то, что в бодрствующем состоянии он бы не совершил. Состояние сна очень искреннее, так человек во сне являет собою свою истинную сущность. Во сне обычно человек ведет себя так же, как и днем, но только более искренне, так как к внешнему поведению добавляется еще поведение скрытое, которое допускается в мыслях, мечтах и чувствованиях человека, тщательно скрываемых им в дневной жизни от окружающих. Казалось бы, самые возвышенные мысли проносились днем перед сознанием, а ночью во снах отражается нечто совершенно иначе, и видеть себя сновидец порою совсем недостойно. Это показывает, что что-то еще не изжито и гнездится где-то в глубинах и закоулках души. Сон – очень справедливое состояние сознания. Во сне человек таков, каков он есть на самом деле, без прикрас. Это состояние очень похоже на пребывание умершего в мире тонком, когда все тайное становится явным и доступным лицезрению окружающих. Отсутствие тайны может смутить самого стойкого духа и лишить его равновесия. Поэтому хорошо еще на земле научиться вести себя так, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Постепенно, но упорно и систематически будем освобождать себя от земных пережитков, и сонное состояние может служить проверкой того, насколько в этом направлении мы преуспели. Хорошо, когда хотя бы во сне можем оторваться от обычных вещей обихода, но если и во сне вещи берем с собою, укладывая их в сундуки и чемоданы, и заботясь о них, это означает, что в сознании мы от них еще не освободились, и что владение ими сопровождает нас и во сне. Сказано: «Владейте всем, но ничего не считайте своим». Человек – это магнитный центр, привлекающий к себе на всех планах условия по соответствию. Ответственен ли человек за свои сновидения? Ответственен, безусловно, ибо во снах свободно выявляется все то, что было подавлено, зажато волею, но не изжито полностью и до конца. Если человек, положим, отказался от мяса, но где-то в глубине сознания желание покушать трупного еще не изжито, во сне может он видеть и вкушать мясную пищу, и не остановить этих снов, пока желание не будет изжито, то есть вырвано с корнем. Это касается в равной степени всех прочих слабостей, страстей и вожделений. Недостаточно еще чего-то не делать. Нужно, чтобы самое желание перестало существовать. Нужно усилить приказ воли, чтобы положить привычке конец. Например, чтобы освободиться от привычки курить, и желание курить, хорошо перед сном и при пробуждении повторять приказ, запрещающий курить. Засыпая, хорошо давать себе задания на определенные темы. Испытание, невыдержанное во сне, равно испытанию, невыдержанному наяву. Оба обнаруживают неизжитое свойство характера. Но испытание во сне проще, ибо не требует сочетания особых плотных условий земного мира. Даже во сне тонкое тело не должно действовать в противоречии с приказом воли. Если человек днем изгнал нечистую мысль, а ночью она возвратилась и вступила в сочетание со своим породителем, значит, освобождение от нее было неполным, поверхностным и неискренним. Таким путем возможна строгая и нелицеприятная самопроверка. Грань бодрствования и сна – очень важный момент. Это мгновение называется алмазом сознания. В этом периоде сознание человека одинаково принадлежит и плотному, и тонкому мирам. Врачи говорят, что человек гипнабелен в этот момент, то есть самовнушаем. Перед засыпанием можно, например, дать программу оздоровления своему организму или устремиться на помощь кому-либо. Хорошо засыпать с желанием и мыслью отдать энергии свои на помощь учителям мудрости и помочь им в служении общему благу. Но таких людей не так уж много. На весах отходящего ко сну сознания колеблются впечатления дня и желание от них отрешиться, и обычно первое побеждает, и принятое перед сном направление продолжается. Если человек перед сном смотрит вульгарный и устрашающий фильм или мыслит о том, что и почем будет завтра стоить на базаре, то и сны будут соответствующие, и пребывание во сне будет в более низших сферах тонкого мира. Мысль магнитно притягивает соответствующие условия. Отрешение духа от всего, чем он жил среди дня, должно быть полным и поддержанным всем желанием. Неужели недостаточно дня для дневной суеты, чтобы даже ночью сил не иметь передать дух свой владыке, отбросив ее? Обращение ночью к владыке будет не бездушной или формальной молитвой, но сильным устремлением всего существа оторваться от условий земных с твердым и полнострунным решением отдать все свое существо воле владыки, с тем, чтобы он мог располагать всеми его возможностями по воле своей. Полная передача сознания и воли своей владыки перед отходом ко сну многое облегчит в отношении надземной работы. Насилие над волей не допускается, но когда воля свободно отдается учителю света, он может, не нарушая закона, эту волю устремить по желаемому направлению. Сколько духов в нужде, и желание помочь очень ценно, и работа найдется всегда. Обращение перед сном – это мост, соединяющий с владыкой. Многие духовно развитые люди работают по ночам на астральном, тонком и даже ментальном, огненном плане, помогая своим близким и знакомым. Причина, почему люди, даже духовно развитые, сравнительно редко помнят свои действия на других планах, заключается в разнице вибраций между планами. Физический мозг не может запечатлевать с такой легкостью эти тончайшие энергии, и если начать чисто насильственно поднимать его вибрации, разрушение организма неминуемо. Так нужна чистота окружающей атмосферы и гармоничность ее, и значительная высота. Память о надземных действиях часто не удерживается, чтобы не произошло отрыва от Земли и земных действий. Всему свое место и время, хотя и бессознательно происходит полезная деятельность на другом плане, которая постепенно перейдет в сознательную. Мы живем в двух мирах, и оба они связаны, тесно и неразрывно переплетены энергии их. Учителя говорят: ночью учим. Не имеет значения, что дневное состояние не удерживает в памяти ночные поучения, ибо в глубинах сознания сохраняется все и влияет на течение мыслей. Сны часто имеют значение и полны особого смысла. Его следует уловить и поступать соответственно. Имеется много исторических примеров сонных видений, и все они давались с определенной целью. Ночью учим, днем люди себе приписывают. Право на вход в мир высший имеют все, в ком есть хотя бы искра света. Но раскрывается он по сознанию. Вот почему надо постоянно работать над собой, избавляясь от шелухи низменных желаний и страстей. Высшее, что имеем, требует постоянной заботы. Где найти силы для постоянного продвижения? Обратимся к природе. Солнце восходит каждый день обновленным. Весной после зимнего сна просыпается жизнь. Так же и дух во время сна обновляет силы и почерпывает энергии, нужные для восхождения. Каждый земной мир приходит с запасом жизненной энергии. Сон дает возможность обновлять и умножать этот запас, если к нему сознательно относиться. Нет конца открытиям, которые можно сделать во сне, но одно очень важно. Никогда не засыпайте очень усталыми. Если вы это делаете, вы впадаете в бессознательность. И сны делают с вами, что хотят, без малейшей возможности контроля с вашей стороны. Точно так же, как вы должны всегда отдыхать перед едой, нужно отдыхать перед сном. Есть много способов делать это. Вот один из них. Дайте покой телу, вытянувшись в кресле или на кровати. Попытайтесь расслабить и успокоить нервы. Когда это сделано, делайте безмолвным и неподвижным свой мозг, пока он не перестанет осознавать себя. Потом медленно и незаметно переходите из этого состояния в сон. Здоровый сон в пределах города. От 6 до 8 часов. Более полезный сон до полуночи, ибо в эти часы ваше тонкое тело получает необходимую ему пищу из мира тонкого. Сонливость. Утомление после сна может быть по разным причинам. Часто это происходит от соприкасания с больной вампирической аурой, которая может высасывать энергию. Также нередки случаи, когда наша психическая энергия внезапно потребуется кому-либо из близких нам, и по закону духовного магнита наша энергия немедленно поспешит на помощь. Сонливость может быть у людей ленивых по природе и мало утруждающих свое мышление. Все знают, что сон – восстановитель физических сил, но мало кто думает о том, что духовное значение сна неизмеримо глубоко. Ведь и свиньи спят и отдыхают во сне, но свинья не пример. Обладая сознанием и волей, человек может дать направление сну, устремляя свою мысль в высшие сферы. Сон смерти подобен, и разве нельзя только мысленно? Только в духе, только ко сну отходя, отрешиться от всего земного на эти часы. Если не научиться этого делать сейчас, то не освободиться от груза земных пережитков при переходе великих границ, когда человек, умирая, покидает плотный мир. Освобождение духа не придет сразу, если над ним не поработать. И вот уже были первые ласточки успешной попытки отрыва, первая радость, наполнившая почти весь день, вторая – ночные полеты, принесшие новый опыт и новые ощущения. Ощущение очень быстрого полета в тонком теле над землей и вертикальный, необычно высокий взлет кверху, с быстротой дотоле никогда не испытанный, проход через окна и стены. Будем расширять и углублять опыт отрыва сознания от плотного окружения перед отходом ко сну пометуя о беспредельных возможностях развития способностей духа. Во сне летал легко, с силой и быстро поднимался кверху на большую высоту и чувствовал, что можно взлететь и выше. Проходил сквозь стены, некоторые стены проламывал и с некоторым усилием некоторые проходил, не оставив следа. Через стекло прошел, сломав его, через другое прошел, не повредив его совершенно. Мысль правильна. Будем учиться и в снах передвигаться, летая. Можно внушить, засыпая себе эту мысль. Можно уже не ходить в своих видениях сонных, а только летать. Это очень поможет при переходе в мир тонкий. Пусть станут сны продолжением того, что утверждено в сознании за день. И пусть будет овеяно все красотою. Полеты во время сна являются преддверием послесмертных полетов в тонком теле. Обобщение. Явление снов неотрицаемо. Реальность их указывает на реальность тонкого мира. Субстанция сновидений иного порядка, нежели природа материального мира. Но независимо от этого, сны все же реальны, и формы, наблюдаемые во время сна, связаны очень с мышлением в теле земном. Это как бы вариации на земные темы, но не связанные с земными ограничениями. С нами можно управлять и их регулировать приказом воли. Тонкое сознание ей подчиняется после некоторой тренировки. Момент перед засыпанием очень важен, если воля накладывает свое решение на дальнейшее течение мыслей в этот момент. Не пассивное погружение в объятия Морфея, но сознательно волевой переход в мир тонкий. Одного желания недостаточно, нужен приказ, четкий, твердый и определенный. Также необходимо избрать и сферу активности сознания. Многое происходит и делается в это время, если сознание достаточно расширено, только памяти о происходящем не остается. С одной стороны, этого нельзя допускать, чтобы слишком не отрываться от земли. С другой, соединение миров идет через сознание, центры организма которого должны быть достаточно развиты. Практически к решению этого вопроса следует подходить через сознательное и планомерное использование моментов засыпания и применение волевого приказа всего сознания. Значение снов может быть очень глубоким, если к ним подходить сознанием роли сна в жизни человека. Сон столь необходим для жизни тела, как и пища, ибо это питание системы психической энергии, которой насыщается тонкое тело. Психическая энергия – это огонь, его родина – огненный мир. Через тонкое идет соприкасание с огненным. Но надо, чтобы физическое тело не мешало. Нужно глубокое понимание явления сна, если имеется желание взять от него все, что он может дать. Правильно думать, что весь проявленный космос материален. Но материю надо понять широко. Беспредельность во всем, а также в градациях и утончении видов материи. Наука давно уже углубилась в область невидимого глаза и расширила пределы материальных явлений. Она пойдет еще дальше и научно докажет экспериментальным путем существование более тонких видов материи и энергии, и тех образований, в которых они могут выливаться. Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стерта совсем. Произойдет объединение двух миров. Явления духовного порядка, которые столь же материальны, как и явления физические, но на высшей шкале, вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и воистину будет попрана смерть. Говорят, чудо. Чудес нет. Беспредельность во всем, а также и в нашем понимании строения космоса, и бесконечности материи, из которой он состоит, свойства и виды которой только частично открыты современной наукой. Человечество идет к новым великим научным открытиям, долженствующим затмить собою все, что достигнуто до сих пор. Видения материальны. Материален мир тонкий, материальные миры высшие и даже огненный мир. И это надо понять. Недопустимо далее невидимую глазу реальность относить в область сверхъестественного и потустороннего. Сверхъестественного и потустороннего ничего нет. Есть изученное и постигнутое человеком, и неизученное, и еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если сознание расширено достаточно и готово. Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений. Завеса космических тайн поднимается человеком. Ее поднимает наука. Конец лекции.